Тема сегодняшней лекции «Атланты держат небо». Есть такая песня, есть такое выражение, вокруг этого выражения много чего уже наговорено. Кто-то был в Питере, кто-то был когда-нибудь, и, может, знает, вот есть Эрмитаж, и там вот такие вот серьезные мужчины держат потолки. Я когда первый раз увидел этих, я был немного в шоке. Как такая красота и вообще на улице. Их много, я вообще не понимаю, как их вообще можно было сделать. Такой мрамор. Там вот один палец только большой, вот такой вот. Они такие огромные. И в качестве колонн стоят. Никто не видел. Да вы что? Это такая красота. И я по Эрмитажу ходил, тоже красиво, но вот это меня приковало просто. Я думаю, сейчас их не смогут сделать таких. Технологий, наверное, таких сейчас нет. Как их сделать, непонятно. И, в общем, они меня это... Обычно, когда делают статуи, какие-то картины, рисуют женскую красоту, обнаженное там тело или как-то, это мужики стоят. Знаете, клички по сравнению с ними, да, вот они в гей-журнале снимались, это просто, уроды по сравнению с этими атлантами были. Это не качки какие-то, это прям вот... Это такие, какие мы должны быть, я вот так понимаю. И почему-то мы вот немножко усохли и стали ниже ростом. Вообще, слово «атланты», вот «Атлантический океан», он от слова «атлант» берет. Была Атлантида, там были атланты, и они были выше ростом, там от 6 до 8 там им дают по разным источникам. И были такие интересные люди. Вот. Но это много об этом говорят. И они были гиганты. И об этом говорит Блаватская, об этом, Блаватскую веды не сильно уважают, но а раз они ее не уважают, так скелеты находят здоровенные такие. Но если Блаватские вы не уважаете, сами веды говорят, раньше были люди выше ростом и умнее, и я думаю, красивее. Мы сейчас такие какие-то переводки. И цель такая лекции, что мы такие усохшие атланты. И мы должны вернуть себе это. И я просто буду рассказывать, как это можно вернуть прямо сейчас. Атланты держат небо. Почему атланты? Во-первых, почему Атлантический океан? Во-первых, там по мифам Древней Греции там был какой-то сад, где вот этот Атлант, он же Атлас, его еще звали. Там Геракл шел, что-то он говорит, давай я подержу, потом обманул его как-то. Кто-то читал мифы Древней Греции? Вот. И он как раз там, вот на берегу Атлантического океана, там сад Гесперид, по-моему, был. Вот. И вот этот вот Атлант, он был по мифологиям сын Титана. Титана. Слово Титан тоже навевает. Кстати, одиозный Прометей, это его братик, того Атланта. Вот. Держит небо. И вот... Потому что он держит небо, нам тут более-менее как-то живется. А представьте, если никто небо не держит. Вот. Так вот интересно, если взять позвоночный столб у человека, последний позвонок его называется атлант. И в зависимости от того, правильно ли твоя голова стоит на этом атланте, вот это небо, у тебя такая жизнь, у тебя такая память, у тебя... Такое отношение, понимаете? И небо, конечно, говорят, Царство Небесное вот здесь, внутри нас, сердце. Здесь и ум находится по ведам, и разум находится. Но знаете, есть история, когда одного человека ножом просто в сердце так воткнули ему, и он с этим ножом пробежал еще прямо в сердце, еще где-то 100 метров в сознание. Не пробежал, а шел медленно. Медленно, в полном сознании. А вот если в лоб стрельнуть тебе, то, я думаю, сразу закончится вся жизнедеятельность твоя. То есть что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Небо. Какое-то небо. И еще. У нас же все перепутано. Вот я слышал от Костоправов, не просто от Костоправов, а от одного очень хорошего Костоправа, который говорил, Вот позвоночный столб, вот тут где-то вот эти вот наши вот крылья, вот эти руки крепятся, тут голова. И там вот, вот где вот поясничный отдел, где копчик, там же весь вес. И вот как у тебя в поясничном отделе будет что не так, это, ну, просто умножится, пока оно, потому что там же все, весь вес там стоит. И будут вот тут кифозы, сколиозы, все дела. Все дела, защемления, дышать ты не будешь правильно, почки, печень, как каждый позвонок ответственен за какой-то вот внутренний орган. Вот. А недавно я узнаю информацию. Оказывается, все твои потроха зависят от того, как у тебя голова правильно сидит, насажена на вот это место. Смотрите, сверху все начинается. Все сверху начинается, не снизу. Оказалось бы, вот опора. Наша опора сверху. Атлант. Вот если у тебя есть в жизни это атлант, то ты... Можно двери как-то прикрыть? Я сейчас почитаю просто... Оно как что внизу, то и вверху, так и в жизни нас. Если мы будем опираться на высшее, то будет все в порядке. Если на низшее, вот давайте сначала деньги заработаем, давайте здоровье в порядок приведем. Ничего не получится. Ничего не получится. Вот сейчас прочитаю. Первый шейный, кстати, атлант, это имя атланта в греческом традиционно возводится к тленой, означающему нести. И к однокоренному глаголу со словом талант. И сейчас я, и оказывается, вот этот позвонок имеет к таланту, то есть связи к Богу, с Богом, ну, прямое отношение. Прямое отношение. И это говорят медики. Итак, первый позвонок. Мы вообще будем говорить о героизме, о герое, почему мы трусы, почему мы не герои. Ну просто. Вот это, вот то, что я говорю, это следствие. Ты сначала решишь стать героем, потом можешь хатха-йогой какой-то заниматься там, да? Просто должен покрутить шею вот так вот. Это лучше, чем к психологу сходить, понимаете? Шею просто покрутив, вот, чтобы он тебя на место стал. Если куда-то не крутится, ну разбей это дело. Вот. Простые вещи, простые вещи. То есть у меня продолжается серия. Сначала я говорил, что все зависит от мускулатуры. И это тоже говорят, ну, говорят те, которые медицину просто вот закрывают. Медицина себя неправильно. Другие, следующий момент. Один говорит, все потому, что мы не допиваем. Третий момент говорится о чем? Ну, вспоминайте, я зря что читал лекции с физиологией. И вот сегодня мы дошли до атланта. Атланта. То есть это нравственность от этого зависит. И посмотреть на шею человека, то есть если она долго вот какая-то такая, значит все. Кстати, вот тут вот если у человека вырастает позвоночник вот так вот, это холмик скорби называется. Человек скорбит вот так вот, если торчать начинает, это ненормально. Это ненормально. Это значит он грустит, может виду не подавать, но... Итак, первый шейный позвонок, первый атлант смещен более чем у 90% людей. Неправильно расположенный атлант пережимает артерии, давит на спинной мозг и нервы, вынуждает все тело подстраиваться под смещение головы, запускает компенсирующие искривления опорно-двигательного аппарата. Мы получаем головные боли, головокружение. У детей наблюдается синдром дефицита внимания, пережимает кровеносные артерии, питающие мозг, снижает память, внимание и осознанность. И справка. В древнее время новорожденным детям рабов намеренно сворачивали шею, чтобы они вырастали подавленными, заторможенными и недоразвитыми. Специально обученный человек подходил к младенцу рабыни и по специальной методике сворачивал ему шею. А вот что у нас? С 1950-х годов в нашей стране, имеется в виду СССР, внедрена методика родовспоможения, которая зачастую приводит к повреждению шейного отдела позвоночника новорожденных. Вот из монографии нервопатолога А.Ю. Ратнера. Позднее осложнение родовых повреждений нервной системы. Называется такая, это издательство Казанского университета, Казань, 1990 год. В процессе общепринятого в акушерстве выведения головки и выведения плечиков плода, манипуляции с поворотом головы на шейный отдел позвоночника падает непомерная нагрузка. Именно в этот момент и бывает слышен обычный треск и хруст. Он описывает, страница на 15. А далее. Не декларируемые в руководстве, но часто существующие на практике, практика подавления потуг при извлечении плода, при этом неизбежна тяга за голову и, следовательно, вытягивание туловища плода за шею с той же степенью опасностью для позвоночной артерии. Как показывает статистика исследования, первоначальное смещение атланта происходит при появлении ребенка на свет в роддомах. Напомню, специально обученный человек подходил к младенцу рабыни, по методике сворачивал шею младенцу. А сейчас женщины спешат сами в роддома. Вот запросите статистику о травматизме в роддомах. Ну, конечно, вряд ли это даст. Это статистика уничтожения нации. В Японии это не делают. В Китае это не делают. Кто-то вот это запустил. Вот это быстрее. Не делают. Более того, я вам скажу. В этих странах, то есть нас начали уничтожать еще раньше. Именно славян. Я не буду бояться, не буду делать вид, что все нации равны. Вот не буду делать вид. Потому что речь пойдет о речи. Речь пойдет о слове. Речь пойдет об общении. Именно потому что сейчас вот эта война, держать небо, это война сейчас какая, информационная, это от слова зависит. А это какой язык? Потому что язык бывает ясный, бывает язык запутанный. Русский язык, который повсеместно на всей планете распространен, и все следы там уже там тысячи лет, что были. Я не буду делать вид, что я такой интернациональный. Просто Россия, это просто, ну там сохранилось. А было везде. А там потихонечку уничтожили. Не то, что те люди такие не атланты, а вот там атланты. Вот. Я не буду делать вид сегодня. И вот нации. Потому что если смещен атлант, в Китае те приходят и по методике ставят на место. В Японии те ставят на место. У нас не ставят на место. Человек всю жизнь ходит со смещенным позвоночником. Всю жизнь, ну, с головой не в порядке. На что это влияет? Сейчас, ну, на что повлияет, я уже много прочитал, на главное, на что влияет. Ты не будешь героем, если смотреть. Ты не будешь атлантом. Кто такой атлант? Атланты держат небо на каменных. Вообще, эта песня, она стала такой уже одиозной. Давайте мы ее сейчас прослушаем. Но он написал просто, вот у Эрмитажа они стоят, но там такой подтекст, что есть такие люди, на которых держится все общество. Эти люди, обычные люди, вот мы говорим, что вот есть дхарма, там вот дхарму ты выполняешь, значит у тебя будет артха, экономика, значит раз экономика будет, у тебя кама начнется какая-то, ты можешь и потом мокша. Вот ты насладишься, поймешь, что есть духовное наслаждение. Атланты, у них дхарма. Все. Они за всех стоят. И они счастливы. Им уже для себя вообще ничего не надо. И мы такие люди. Но мы выродились. Нам вот надо вот. И кто-то там, а моя ж хата с краю. И вот это независимо от правительства. Вот кто такие атланты? Мы про них будем говорить, про этих героев. Я хочу сказать, что они, у тебя, мы уже они. И у нас две судьбы. Либо ты будешь идти по пути этого атланта, либо тебя просто сотрут в порошок потихоньку. Твоими же руками. Итак, давайте посмотрим. Это старенькая запись. Она такая. Сейчас какого года? Сейчас посмотрим. Под гитару, черно-белая. Там, кстати, будет видно вот этих вот атлантов.
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не мед со стороны. Напряжены их спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля. И встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках.
Есть такие люди, которые, ну, за других немножко, да? И они счастливы, мы знаем. О них пишут книги, о них делают фильмы, их именами кого-то там называют. Вот. О них говорят. О них говорят. О них интересно вот, почитать, например. Да? А вот о чем мы говорим? О чем мы говорим? Чем вообще, знаете, чем атлант отличается от человека? Примерно так, как животное от человека отличается. Потому что если человек так вот суетится, как животное, лишь бы вот как-то вот прожить этот отрезок времени, ну как-нибудь прожить, то он такой же, в принципе, асоциальное животное. Вот. А чем отличается животное от человека, скажите? Если посмотреть организации, ну у нас примерно такая организация, может она более какая-то цивильная, технология, какие-то технологии у зверей есть там, геометрия, он человек знает, пчелы знают геометрию там и так далее. Человек отличается от члена раздельной речи. Все, больше он ничем не отличается. Ни больше мозгом, ни структурой мозга. У пчел мозги более структурированы, лучше, чем у человека даже. Он отличается от члена раздельной речи. Членораздельная речь. Я к чему подвожу, что мы членораздельную речь не используем. Мы хрюкаем, рассказываем анекдоты, ха-ха-ха, хи-хи-хи, но мы ее не используем. Поэтому мы не атланты. Поэтому мы не герои. Поэтому жизнь у нас не состоялась. Не состоялась. Поэтому мы болеем. Я не говорю там про маты, про всякие. Мы его не используем, членораздельную речь. Членораздельная речь... Ну, что она может? Я могу воспринять информацию от человека, который имеет какой-то опыт. Я этого опыта не имею, и я могу этот опыт впитать. Мне могут о чем-то рассказать. Но самое главное значение члена раздельной речи – творчество. Когда-то я говорил о людях, что люди разделяются на две категории – мечтатели и творцы. Творцы. Ну, хотя бы ты честно, если будешь говорить, не заменять слова какими-то, не честно, если слова будешь говорить, ты уже творишь. Честный человек, если даже ошибся, это начинает сбываться, потому что он думает так. Творческое. Конечно, не само слово творческое, а слово, которое передает слово с Богом. И самое главное, что люди могут между собой поговорить. И самое главное у человека это поговорить с Богом. Взять Бхагавад-гиту, взять Коран, взять все священные писания, там написано, самое главное, человек может с Богом говорить. И между собой могут говорить. А все остальное, вот это хрюканье, мяуканье, ласки, влюбленные молча, вот так вот сидят, и они понимают друг без друга. Это понятно, но о чем они там понимают, да? Но о высоком там навряд ли в это время. Да, им да, хорошо, их по судьбе свело, может у них потомство будет замечательно героическое. Но на самом деле они сейчас не думают о чем-то таком. Что-то такое, оно в словах, в творчестве, понимаете? И атлант синоним творчества. Синоним творчества. Кстати, чакра Вишудха, которая отвечает за речь, как раз вот она в этом месте, в месте атланта. В месте атланта. Хочу прочитать стишок. Сегодня очень много такой поэзии будет, но не очень много. Называется поэт Левитанский. Называется «Собирались наскоро». Собирались наскоро, обнимались ласково. Пили, балагурили, пили и курили. День прошел, как не было. Не поговорили. Виделись, не виделись. Ни за что обиделись, помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как не было, не поговорили. Так и жили наскоро, и дружили наскоро. Не жалея тратили, не скупясь дарили. Жизнь прошла, как не было, не поговорили. Не поговорили. Для кого-то, для каких-то животных нормально это, нормально. Прошла. И там, потому что личность не выражена, но мы как личность говорим. И с Богом тоже. От фестиваль, все пошли на фестиваль, там Харе Кришна, там какую-то лекцию. А с Богом у тебя был разговор в это время. Если не было, это как не было, понимаете? Просто как не было. Что друг с другом, что с Богом, если ты не поговорил, ты не человек, а потом ты удивляешься, что ж я не атлант. Почему у меня вот не как у атланта все красиво. Речи, жизнь. Почему? Почему я не герой? Почему мысли у меня некрасивые? Вот, озабоченные. Не поговорили. Ты не говоришь. Мы думаем, что мы говорим, но мы не говорим. Мы говорим, ну как, чисто коммуникации вот какие-то налаживаем, но мы не творим. А слово дано для творчества. Опять же скажу, не само слово. Вот сейчас опять же такой. Когда бы доверяли не словам, а истине, что сердцем познается, да сердцу, что от истины заждется, тогда бы не было предела чудесам. Почему нету чудес? Потому что нет творчества. Творчество — это не красивый цветочек нарисовать на двери. Творчество — это создать, вот не было, оно сейчас появилось. Это лепить жизнь. Не из того, что есть, а вот просто лепить, как Бог. Потому что мы дети Божьи. Мы дети Бога. А есть дети Господа. Это змеиное отродье их еще называют. Помните, да? Целая лекция была. Есть Господь, который создал из праха. И есть Бог, который, Библию читайте. Вот те, он... Бог сотворил, а Господь создал. Нас сотворили, и мы творим тоже. Больше у нас нет других занятий. Других занятий, ну, которые бы нас обрадовали, которые бы... Давайте посмотрим, а что же за... Ну, а так ли важно, что мы вот просто говорим? Так ли мы, вот правильно мы используем вот этот речевой аппарат? А то вот нам говорят, а вот дельфины тоже общаются. Ну да, общаются. И собаки общаются. И попугай можно научить говорить, да? Так и некоторые проповедники, как попугаи просто говорят. Чем они отличаются? А вот давайте сразу определимся. В принципе, мы... Как, не имеете, потому что не просите, да? Слышали, да? Не имеете, потому что не просили. С Богом вы не общаетесь. Почему вот эта глухонемота? Кто-то встречал людей? Сейчас что-то вот много их. Я вот в маршрутках смотрю, 2-3 человека заходят и вот руками начинают там, да? Вот. Откуда столько глухонемых? Некоторые из них чуть-чуть слышат. Но оказывается, если слышать чуть-чуть, этого недостаточно, чтобы воспринять звук и начать вот это творить. Потому что вначале было слово, а это не слово. Это не слово, это серьезный дефект. Это дефект. Но мы мало чем отличаемся. Если они своими пальцами ничего не творят, и мы просто выдыхаем воздух, мы зря это делаем. Почему? Потому что если бы слышали мы слово, если бы слушались мы сердце, тогда много было бы чудес. Как сегодня мы говорили про махамантру, когда она может быть там полезна, когда она может быть вредна, все может быть полезно или вредно. Ложное эго, для нас такое есть ложное эго, которое нас доставляет боль, если мы немножко отклоняемся. Это полезная штука. Мы не можем быть где попало по древу растечься. Допустим, у меня внутри есть что-то вот болит, и я куда-то наклоняюсь, и дальше мне наклоняться вот нельзя, потому что порву там что-нибудь, да? Я повторяю махамантру, и внутри у меня что-то вот неинтересно что-то начинает быть, нудно начинает. Это то же самое, только эта боль физическая меня не дает мне разрушить что-то изнутри физического, а вот это вот скукотища не дает мне другого сделать, в ментальном теле, скажем. Но это тоже плоть, это тоже такая же плоть, я ее тоже разрушаю. Потом чем я буду разговаривать? Ну а как же там герой, который там все... Да, герой может это делать ради других. Но если ты ради собственного самосовершенствования, чтобы ты стал как атлант, а потом, ну-ка я вот такой атлант покажу там всем, вот как на подиуме там вот эти... Булдибилдинг вот этот вот. Нет, тут ты надорвешься. Ради других ты это можешь делать. Ради других ты это можешь делать. Итак, слово. Что такое слово? От чего бывает глухонемота? Это такое, знаете, есть немой, есть глухой, а есть глухонемота. Есть вот люди немножко слышат, но глухонемые. Глухонемые. Мы же не говорим немые или глухие, мы говорим глухонемой. Это что означает? Я не сказать не могу, не услышать не смогу. И я вместо вот этим речевым аппаратом, Богом данным, пользуюсь непонятно чем. Могу записать, например. Это может быть от стресса. Может быть. По голове что-то дали. Может быть, может быть. От чего может быть глухонемота? Кто-то знает?
Ну вот, похмелье.
Ну да, разговаривать не хочется. И слушать никого не хочется. Да, оставьте в покое, да. Оставьте в покое. Ну да, очень точно. Где-то ты ничем что-то не тем занимался. Вот. Ничего не слышишь. Дело в том, что слышать Бога и слышать ближних — это один и тот же орган. Если ты не с интересом слушаешь ближних, ты и изнутри себя тоже слышать ничего не будешь. Называется кармендрия, генендрия. То есть вот наружнее, внутреннее. Понимаете? Если мне не интересно никто, а я Бога слушаю, это вот на лекции в четверг нас этот Виталий рассказывал. Я не помню, как, вот если еще подправьте, там какие-то были испытания, надо было в ложке масло, по-моему, да, нести. Нести в ложке масло, и чтобы не пролить. И вот если они, это вот эти испытуемые, пронесут там через все вот эти лабиринты, через весь двор, то и не прольют ни капли, значит, им как бы зачет, что они умеют концентрироваться. И вот они пронесли это масло, а тот, кто их экзаменует, говорит: а пока вот вы несли, что там по краям там было, вы где шли, что-то видели? Они говорят: нет, мы были сосредоточены. Он говорит: ну и толку. Этот человек, понимаете, он весь внутри, он Бога, видите ли, слушает. А что вокруг творится, Армагеддон, его не интересует. Он говорит: не зачет. Вы должны принести полное, не расплескать и узнать, что вокруг творится. Второй раз они пришли, по сторонам смотрели, ложка пуста. Он говорит: когда вы научитесь не расплескать свое призвание, предназначение и то, что вот вокруг знать, вот тогда вот оно, тогда зачет. Мы должны и Бога слушать, и ближних слушать. Одни слушают только Бога, одни слушают только ближних. Одни масло расплескали, всем угодили, человеку угодники. Но Богу угодники — это которые и так, и так, и внутри, и вовне. они и духовно, и физически, и во всех отношениях. Ты атлант, значит, ты атлант. Ты не можешь быть атлантом, ну, с костылем, с каким-то. Ну, Бог не позволит. Ты атлант, когда вот Бог тебя диктует, и в человек, и человек это продолжает делать, вот тогда ты атлант. Как определить? По плодам. Членораздельная речь – это инструмент творчества. Если мы не используем это как инструмент творчества, значит, мы от собак мало чем, как Прабхупада пишет, отличаемся. Членораздельная речь – это человеческая речь, в которой мышление и сознание выражается при помощи слов и предложений. А вот теперь о детях. У кого есть маленькие дети, слушайте внимательно. Зачатки членораздельной речи восходят к ранней способности к произвольным действиям. Дети сначала учатся произносить отдельные звуки и слоги, затем соединять их в слова и, наконец, создавать фразы. Превращение бессвязной болтовни маленьких детей из звуков, издаваемых ими, в членораздельную речь, которая может выразить все огромное богатство человеческого опыта, представляет одно из важнейших достижений человека. Членораздельная речь – это тот рубеж, который отделил человека от животных, предков. Речь передает сведения об опыте, который говорящий не обладает. Овладение членораздельной речи в возрасте от 2 до 5 – несомненно творческий процесс. Хочешь, чтобы что-то вышло? Говори, 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 говори. И смотри, из каких кирпичиков эта речь складывается. Вот где атланты закладываются. Роль подсознания в формировании речи у ребенка очень велика. Кстати сказать, именно то обстоятельство, что каждому нормальному человеку доступно владение речью, дает основание утверждать, что каждому человеку присущи творческие способности. Человек, который бездарь, он не умеет говорить. Не умеет говорить. Ну как же, некоторые так красиво говорят, значит, он врет. Уметь говорить творчески, значит, не лгать. Говорить то, что есть, и называть вещи своими именами. Это называется уметь говорить. Не юлить. И говорить еще правду при этом. А поскольку сейчас практически никто этого не делает, творческие способности ушли. И никакие курсы не помогают в этом. Вот и все воспитание, понимаете? Чем человек отличается от всего остального населения? Наверное, самое выдающееся достижение человечества – наука. А, не так. Неверно. Будто самое выдающееся достижение человечества – наука. Гораздо справедливее взгляд, согласно которому язык есть наивысшее творение человеческого разума. У кого хватает способности освоить членораздельную речь и подавно сумеет осилить школьную, университетскую программу, это легче. Если у тебя не хватает ума на университет, иди учись говорить. Понимаете? Просто ложь, просто толерантность, просто видим черное, говорим белое. А потом думаешь, что-то не получается. Да тут у тебя тут переклинило все вот это. Переклинило, нечем тебе говорить. Какой творческий процесс? Ты на простое обучение не способен уже. У кого... А, кстати, не все способны на обучение. Почему? Это трусость. Трусость? Потому что, когда кто-то преподаватель говорит, может, браман говорит, а надо сказать, может быть, нет. Это прошлое занятие, мы говорили об этом. Когда 5 человек говорит, это белое, и 6, ну, 5 подсадных уток просто. 6 говорит, да, действительно белое, оно черное. И это говорят в детском саде, это говорят студенты. С возрастом ничего не меняется. Ничего не меняется. Профессура то же самое. Он просто подумал, ну, наверное, что-то я вчера был не в своей тарелке, сегодня не меряю. Но все же говорят. Давление авторитета. У тебя вот авторитет, который определяет. Не каждый. И кто там? 10% всего, говорят, могут пройти наперекор всему. Наперекор, ну, такому глобальному обману. А глобальный обман сейчас, знаете, в чем заключается? Что нам не показывают мир, как он есть. Сейчас вот, например, есть наука, социология, политология, а на самом деле, это как это, Алиса в стране чудес, улыбка кеширского кота, что ли, как он, кеширский называется, да? Да. Ну, в общем, какой-то кот такой. Вот кот, кота уже нет, а улыбка висит. Вот наука осталась, а приложить ее не к чему. Почему? Потому что сейчас нет государственности практически нигде. Сейчас корпорации правят. Изучают все что угодно. Изучают там гендерную проблему. Вот этих вот голубых, они вот так или они вот так. Вот как-то изучают огромные вложения к изучению вот этого феномена. А как нами управляют, как структура, как вот это, как это называлось раньше, Ленин говорил, буржуазия. То есть мы сейчас говорим, мировое правительство, буржуазия. Как они, как то через что и как до нас доходит информация, а это, как говорил этот Глеб Жеглов, это нельзя изучать, там у них лежбище. Это под запретом. Туда 50 лет уже во всем мире никаких ассигнований на изучение не было, ни копейки не выделено. Больше скрывается. И вот наука, и тогда вот эти науки, обычная наука, даже физика, она уже лженаука, потому что она совершенно игнорирует квантовую физику, а мир наш квантовый, он даже больше квантовый, чем ньютоновский. Он даже больше квантовый. И социология вообще не такая. Что еще? История тоже не такая. И эти науки, они имеют задачу какой-то ширмы. Мы ее это изучаем. У нас есть какие-то понятия. Эти понятия ни на что не опираются. А что в самом деле происходит, мы не понимаем. Язык, вот чтобы творить, надо понимать. И язык, русский язык, старославянский язык, это язык понятий. И не зря его... Там эту азбуку режут, потом давайте на латиницу переведем, потом раз откусили у России Украину, часть языка по-другому, канонизировали как украинский язык, в общем, уродуют, почему? Чтобы мы не поняли смысл, потому что там каждая буква что-то, и только в деревнях какие-то вот еще и остались чего-то. А современный язык, там много инглизмов всяких вот так вот. Понимаете? Итак, Господь нам дает что-то. Но у меня должен быть инструмент творчества. Это язык. Язык. И без этого языка ты становишься животным, а вовсе не атлантом. Не атлантом. Итак, каждому человеку присущи творческие способности до сих пор. Так. И вот, пожалуйста, тот, у кого хватает способности освоить членораздельную речь, по данным сумеет осилить школьную и университетскую программу и внести творческую лепту в дело, которым занимается. Нужно только, чтобы условия не препятствовали, не подавляли, не блокировали. Не погасили бы ту искру Божию, которая есть у всякого. Но не всегда выявляется и реализуется. Оптимальные условия овладению речью должны служить эталоном оптимальных творческих условий вообще. Еще раз повторю, что такое творчество. Оптимальные условия владения речью должны служить эталоном оптимальных творческих условий вообще. Это то, чем отличается человек. Итак, есть Творец, есть мы его дети, такие творцы. А Творец это значит мистик. Творец это не тот, кто дерево спилил, из него мебель сделал. Это не творчество. Это не творчество. Творчество в другом. Творчество вырастить полезные ископаемые из эфира. Творчество это мистика. Господь покровитель мистиков. Не надо ничего трогать. Это когда ты не можешь творить, тогда ты берешь то, что есть. Оно, дерево выросло не для того, чтобы ты шифонер с него сделал. Вот оно росло и не думало об этом. Или свинья какая-то бегала, она не думала, что Бог ее создал, чтобы кто-то ее съел. Нет, не для этого. Но, во всяком случае, не человек. Вот. А люди сейчас на полном серьезе говорят. Вот. Итак, давайте Творец, Бог, не Господь. Это Господу надо служить, а Творец он из себя. И мы такие же, полные, Ом Пурнам, дети его, мы мистики, но все упирается в простую вещь. Нам нужно слово, вначале было слово, а потом все остальное. Есть у нас это слово? Дают нам это слово вообще, да, как в собрании? Дадим слово вот этому товарищу, да? Он выходит и начинает какую-то речь. Вот. И русский язык. И я опять, совершенно не стесняясь, и без претензий к другим языкам. Я не буду говорить, что русский язык родоначальник всех языков, но русский язык, санскрит, почему-то санскритологи думают, что вот он как-то сильно похож. И во всяком случае он так структурирован, как больше ни один язык не структурирован. Это означает, что остальные языки, ну, замылены немножечко. Совсем нет. Можно творить, я могу создать свой какой-то язык, какого-то абдакадабра, и она будет работать. Будет работать. Но будет ли работать на всех и в добро? Сомневаюсь. Почему? Потому что уже от Бога дан этот язык. От Бога дан. И я сейчас прочитаю, опять же, не стесняясь. Вот что хотите, думайте, особенно такие, как их называют сейчас, у которых вот сильно украинский язык вот наполегает, что он такой, мы великий укр, как он называется? Самостийный или как-то. Да. Ну вот, ну без обид, но это просто факт, понимаете? Карл V, римский император, говаривал. Карл V, римский император, никакой не в Советском Союзе вот, или в России, что гешпанским языком, не знаю даже что за язык, языком надо говорить с кем не написал, сам не пойму. Французским с друзьями, немецким с неприятелем, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому превосокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатства и сильное в изображениях кратость греческого и латинских языков. Михаил Васильевич Ломоносов сказал.
Да.
А вот еще другой человек, который: красота, величие, сила и богатство российского языка яствует довольно из книг, в прошлые века писанных. Тогда еще не токмо никаких правил для сочинений наши предки не знали, но о том едва ли думали, что он и есть или могут быть. Он говорит, вот это факт. А вот пишет некто Мавра Орбини. Кто такой Мавра Орбини? Сейчас он пишет, он, историография написана Мавра Орбини в 1601 году. До всяких там русофобий, да? Бжезинских вот этих вот, апостол русофобии. Историография написана Мавра Орбини в 1601 году. Сейчас в Москве в исторической библиотеке в отделе редких книг хранятся 6 экземпляров книги. Раньше было 8. Изданы в Санкт-Петербурге в 1722 году. Орбини Мавра в книге «Книга историография. Початия имени, славы и расширения народа славянского» собрана из многих книг исторических через господина Мауро Узбина, архимандрита Рагушского, переведена с итальянского на российский и напечатана в Санкт-Петербургской типографии в 1722 году, августа в 20-й день. Мавра Орбини, итальянцы, до тому же говорящего о русских 400 лет тому назад, в предвзятости не обвинишь. Труд итальянского историка Мавра Орбини показывает, что история России намного длиннее, чем сегодня пытается представить современная наука. Русский народ является самым древним на Земле, народом, от которого произошли все остальные. Империя мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держала в повиновении, покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персии, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шленской землей, Чехией, Польшей и всеми берегами Балтийского моря, Италии и многими другими странами и землями. 400 лет назад написано, ну, не соотечественником, так сказать. Вот так вот. Это я к тому, что там Задорнов говорит что-то вот, то есть с языком аккуратно, аккуратно. Ты не можешь повторять телевизионные слова, какими сейчас нам навязывают, и стать кем-то, понимаете? Если я начиню себя каким-то особым сленгом, политическим, каким-то научным, религиозным, слово «любовь» уже забыли, «дхарма», «преданное служение», «любовь» есть слово, извините, которое включает в себя все вот эти дела. Забыли. Убираются слова. Вот, даже не хочу говорить. Честность, скромность, вот просто убрано слово в Бхагавад-гите. Вот просто скромность слово взяли, чуть-чуть тут убрали. Кому оно помешало, там непонятно. Вот. Потому что если у нас нет понятий, мы в этом направлении творить не можем. Вот нет этого понятия в языке, а есть какое-то другое. Вместо папа-мама, там старики, предки сейчас, да, вот это идет, это в сериалах муссируется, молодежь это хватает на лету, начинает так говорить. И все, значит, оно без наследства, считай, осталось, потому что, ну... Итак, членораздельная речь. Возникнув в процессе труда, членораздельная речь, как особая деятельность, заключающаяся в выражении и передаче мыслей посредством того или иного языка, становится вместе с трудом главным стимулом дальнейшего формирования человеческого мозга. Главный стимул. Даже не труд сделал из обезьяны человека, а язык сделал из обезьяны человека. Ты не можешь с Богом общаться, если ты со своими соплеменниками не общаешься на какие-то темы. Просто общаться там, эй, туда принеси, это можно хмыкать, мукать, и этого достаточно. Все понятно будет так, да? Животные так общаются, первобытные люди. Но чтобы идти дальше... Несмотря на свои уникальные свойства, вот внимание, несмотря на свои уникальные свойства, разум, членораздельная речь, трудовая деятельность, социальное поведение, другие, человек не лишился биологической сущности. И все законы экологии для него справедливы полностью, как и для любого живого организма. Человек ничем не отличается от животного, несмотря вот он понастроил там всего. Но именно членораздельная речь служит главным отличием человека от животных. А теперь маленький пример. Маленький пример. Я извиняюсь, что я долго о словах говорю. Но я хочу сказать, ты не будешь героем, если ты не научишься говорить. Начиная с мысли. Слово. Начинаем. Что такое слово? Да? Речь состоит из слов. Словом. Единица речи, служащая для выражения отдельного понятия. Вот такое примитивное и простенькое выражение. Но твое слово служит для выражения понятия? Или лишь бы поддержать разговор? Знаете, некоторые говорят, чтобы их слушали. И энергия внимания притекает. И все равно о чем говорить? О чем говорить? А в это время всем не хватает энергии. Не хватает энергии. Вот они болтают. Если ты поговорил с Богом, напитался бы этой энергией, и ты бы творил, твое каждое слово бы хватали, потому что это был, ну просад, можно сказать. Да? Просад. Кстати, просад – интересная вещь. Что такое просад? Просад – это я что-то придумал, что я могу дать Господу, чтобы он это там понадкусил, чтобы потом самому съесть. Еще раз. Просад – это то, что я предлагаю Богу, чтобы потом у него взять это и съесть. Это не просад. Просад – это то, что Бог мне предлагает сделать для него. Понимаете? Новое. А то, что я уже придумал, а ну-ка освети. Это не просад. Извините. Просад – это новое. А тут я приготовил. Дал это просто. Итак, мы раз женились, где попало, на чем попало. Потом, Господи, освети наш брак. Он говорит, а любовь была? Мое присутствие было при этом? Нет? Нет. Итак, слово. Слово должно выражать. Если мы будем просто честно говорить, мы очень многих проблем просто избежим. Слово – одна из основных структурных единиц языка, которые служат для именования предмета, их качеств, характеристик и взаимодействий. Так ли это сейчас? Ну, не так, да? Не так. А также именование мнимых отвлеченных понятий, создаваемых человеческим воображением. То есть, куда подевались чудеса творчества. Почему раньше, рассказывают, Браман что-то такое пробормотал и дождь пошел. И что-то раз, и огонь там, и что-то. А почему, куда подевались чудеса творчества? Очень просто. Потому что мы, сейчас вернусь, у нас слово это не единица речи, которая выражает отдельное понятие. Не выражает. Мы даже лепим какие-то синонимы. Синоним уже не работает. И вот как пример. Понятие слова в научном употреблении является, понятие слова является основополагающим понятием, аксиомой. Аксиомы менять нельзя. Слово менять нельзя. Хочешь чудес, хочешь нормальной своей хотя бы жизни. Понятие слова в научном употреблении является основополагающим. Все иносказательные употребление обозначенного этого понятия является примерами употребления данного понятия в других областях человеческой деятельности, для которых автор не может в других областях, какие другие области, не творческие, не может найти соответствующее обозначение своей мысли или считает введение данного обозначения ненужным. Вот что такое иносказатель? Иносказательное употребление данного обозначения необходимо считать обиходным языком общения. Я бы сказал, животным. Животным. Просто пообщаться. Ну, мне приятно общаться с этим человеком. Все равно о чем. Просто мне приятно быть с ним. И мы вот обмениваемся, чем попало, и нам приятно. Просто я беру его энергию, он берет мою энергию, и нам приятно. Вот встретились молодые люди и болтают. А им все равно о чем. Шахматы играть, скачки обсуждать, или правительство. Просто, им просто, просто рядом. Повод, да? Как помните, там, как это, с легким паром. Он уже уходит и не знает, за что зацепиться, да? Он говорит, я вот ищу повода. Повод. Все равно какой повод, лишь бы остаться вместе. И вот тогда вот начинается вот это идосказание. Потому что, когда говорится по делу, и тогда начинается процесс творчества. Это другой момент. Человеческий. Итак, обиходным языком общения, допускающие отклонение от грамотности и общей образованности. Вот запомним. Отклонение от грамотности и общей образованности. Как правило, такая необходимость возникает при изложении субъективной или эмоциональной речи. Что говорят великие? Что коверкать слова не нужно. Лао Цзы. Верные слова не изящны. Изящные слова не верны. Достаточно, чтобы... Ну, не толерантно. Сейчас толерантность, все закругленно, да? И с этим закругленно можно все что делать, не обожгешься. Верные слова не изящны, изящные слова не верны. Конфуций. Достаточно, чтобы слова выражали смысл. Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений. Рене Декарт. Плиний. Лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого. Это, правда, не хочется говорить. Синоним слова, которое вы используете, когда не можете произнести слово, о котором вы сначала подумали. И придумываются новые слова для сокрытия смыслов вещей. Ну, например, гей – это не научно, не грамотно и не образованно. Правильно говорит педераст. Педераст. Потому что иносказательное употребление обозначений необходимо считать отклонением от грамотности и от общей образовательности. Вот убрали такие непонятные слова, которые раньше было ясно, что это вообще, есть такое. И понятно, что с этим надо было делать. А сейчас, гей. Понимаете? Также и хорошие слова тоже. Что-то вот такое скомкали все вместе. Все, мы не творцы. Мы не творцы. Наш можно использовать, как пушечное просто мясо. Слово сейчас это оружие. И вот это атланты держат небо на каменных руках. Слово это оружие. Ни Россию, ни Советский Союз не победили никаким оружием, никаким. Но его победили словом. Его победили словом таким. Просто взяли и отобрали слова. И капли за капли, капали на мозги, что вот это лучше, это лучше. А это не надо, это доктрина Алена Дальса. Слово это серьезное оружие, это самое серьезное оружие, это творческое оружие. И вот теперь где у нас этот Советский Союз? Почему? Потому что забыли слова. Забыли слова. Потому что детки уже на сленге на таком начинают. Вы посмотрите мультики до 53-го года и после 53-го мультики. Вообще изменились. Как только Сталина убрали, пришел Хрущев, сразу начал все территории отрезать, чтобы от России поменьше стало. Вот Украину кусочек, вот туда к Казахстану немножко, вот туда, вот туда, вот туда. И оттуда началось. Это не Горбачев ее продал. И сразу же пошла вот эта политика. Политика слова пошла. И вроде бы ничего. Там «Бременские музыканты», неплохой фильм. Она в такой юбочке. Вторая серия. Там уже ярко выраженные формы, как у Уолда Диснея. Там уже вся сексуальность у этой принцессы. В первой серии, посмотрите, не такая. А третья серия, там вообще ужас. Там вообще ужас. Там уже это, как ее, атаманша, да? Она уже на подиуме вокруг этого там крутится. Вот, как это? Шеста. Вокруг шеста крутится. Какие песни были, какие стали? Вы думаете, слово ломает. Страну ломает людей, ломает в нас атлантов. Атланты могут противостоять, а не атланты. Животные не могут противостоять. И мы говорим о толпе элитарной системы. Атланты это не толпа. Каждый, и я вам хочу, знаете, что хочу сказать, что каждый на своем месте, и никто тебя на твоем месте не заменит. Просто потому, что ты атлант. Ты думаешь, я кто я? А ты кто-то, ты человек. У тебя есть вот этот последний позвонок, который называется атлант. У тебя в конце концов есть членораздельная речь, которая тебе дана для творчества, а не просто для матершины или для чего-то такое, лишь бы вот такое что-то посмешить. Для творчества. Вот. И сейчас прочитаю, что слово это серьезное оружие. Это называется холодная война, да? Холодная война, которую затеяли, которая началась. А холодная война считается страшное слово, да? И эта холодная война, их война словом, унесло реально больше жизней, просто смерти наступили, чем оружие. Потому что люди, которые не используют слово как надо, они становятся сумасшедшими. Они смеются друг над другом, да? Смех без причины. Смеются, смешно, но они сумасшедшие. Вот скажите, кто из вас считает себя нормальным?
Я сумасшедшим.
Не, с этим все в порядке. Что мы, да, вот и все, никаких у меня спросов. А куда я попал вообще? Вы знаете, когда вот сидишь среди нормальных людей, как-то нормально себя чувствуешь, от него ничего такого не ожидает. А если человек, у него там справка, да? Он же сделает тебе что-то угодно, и с него не спросишь. Ты в одной комнате будешь с ним ночевать?
Не да? Буду. А что я бояться должна? Буду. Ничего не буду собирать.
Да. Скажите, где критерий? Вот вы сумасшедшие или нормальные? Вот вы сумасшедшие? Вот простой вопрос, да?
Нормальные.
Нормальный.
Ну, нормальнее, чем сумасшедший вообще.
Нормальный.
Вы уверены, что вы нормальный?
Нет.
Не до конца.
Не до конца.
Я могу думать, что я нормальный.
Хорошо, но поднимите руки, кто считает себя нормальным.
Я.
Ура. А к чем докажете?
А чем докажу, что...
Да.
Докажу то, что я опиралась в своей жизни на те принципы, о которых вы сейчас говорите. И я отдаю наибольшее внимание членораздельной речи и то, как я правильно выражаю именно те понятия и тот смысл, который я хочу выразить. Я филолог и кандидат филологических, ну и так далее. То есть для вот меня это на первом месте.
Хоть один у нас мастер слова. Ладно, да. Но вы знаете, есть люди не филологи, и они, и ты им не докажешь, что они неправильно выражаются.
А я всегда доказываю. Бывает, получается.
Вы им не докажете? Вы даже мне не докажете, что я неправильно выражаю.
А сколько знаете, раз вам доказывала, это оказалось бесполезно.
Вот видите? Даже мне. Каждый так считает. Вот зайдите в тюрьму, в психиатрическую больницу, и спросите сумасшедшего, они скажут, там меня вот родственники поимели, засунули, чтобы на наследство там забрать или что-то. Кто-то хоть скажет, что он ненормальный? Никто не скажет в силу того, что Господь так распорядился, чтобы мы чувствовали себя нормальными. Какие бы вы ненормальные не были, мы чувствовали себя нормально. Потому что только в состоянии счастья можно как-то прогрессировать. Прогрессировать. Только в состоянии счастья. Потому что все творчество кончается, когда мы останавливаемся. И что мешает нам идти дальше? Самокопание, ой, я не прав, наверное. Ой, наверное, вот жертва, кто-то меня остановил, жертва. Да ты творец в конце концов. Какая жертва? Какая? Бог разве может быть жертвой, скажите? Ну не может быть никак. А я его ребенок, я могу быть жертвой? Да просто по определению не могу. Но я жертва. Я когда, как только я говорю, что я жертва, это останавливает во мне творческий процесс. Творческий процесс. А то, что все ненормальны, это да. Сколько ненормальных? Прабхупада говорит 99,9. У них то этот атлант вывихнутый или что-то вывихнет, но они не говорят, они не творят, они все лжецы. У них ложные гуру, и они считают, что это нормально. И ты им не докажешь, что это гуру твой вообще, ну ты посмотри, какой гуру. Он говорит, да не, мой гуру самый такой, это просто вот такой трансцендентный, что можешь что угодно делать. Это что, нормальный человек? Мы считаем ненормальный, но который вот так вот, у него пена тут, и он тебе может по голове дать. А остальные вроде так нормальные. Вот. Я нормальный, потому что не в тюрьме сижу, или не в этой, не в психиатрической больнице, а вы знаете, не все обследованы. Невозможно доказать. Вот я почитаю просто статистику, что же делают нормальные люди в мире. Нормальные люди, которые считают себя нормальными. Вот, например, выписку сделал такую. Вот. За 20 век, не вот, каждый день на земном шаре, вот сейчас, происходит 30 войн, около 30, ну плюс 2, минус 2. Вот одна кончается, другая начинается. Это нормальные люди. Причем эти люди не хотят воевать. Им просто говорят, им сказали, вот там кацапы неправильные, вот там эти москали неправильные. Вот только что они дружили, ну, 20 лет назад. И вот они нормальные?
Нет.
Это делают нормальные люди. Ну и так же везде. Просто племена. Делят как хочет. Почему? Потому что с Творцом ничего нельзя сделать. Но когда тебя начинают лепить как пластилин, тогда ты можешь, ты разве ты нормальный? Или вот, за 20 век было убито в войне 130 миллионов человек. Ого. А на бытовой почве 170 миллионов человек. Ну, что-то они на кухне не поладили. 170 миллионов, больше, чем на войне. Это нормальные люди? И они не сидели в тюрьме. А вот еще дальше. За идею погибло 140 миллионов человек. Ну те, как хоть понятно, там за что-то вот уперлись во что-то. Ну тоже ненормальные. Тоже ненормальные. За идею, да. Видно, за божественную, скорее всего. Вот. Угу. Из-за деятельности людей Ну, загрязнение атмосферы, там вот все такие дела, из-за деятельности погибло 116 миллионов человек. Совершенно из-за деятельности нормальных людей погибло 116 миллионов человек. А если за 20 век тайфун, цунами, землетрясения, извержение вулканов, знаете, сколько погибло? 20 миллионов человек. Все остальное сами себя уничтожают. Это нормальные люди? Нет. Почему? Потому что не творцы. Они не божественные. Потому что даже не так. У нас в руках игрушка. Членораздельная речь. Животные не уничтожают друг друга так, как мы. А и заодно всю планету. Потому что у нас в руках оружие. И мы его направляем друг против друга. Вместо того, понимаете? Мы потеряли, мы забыли, как неандертальцу дать, я не знаю, там бластер какой-то, да? Мы забыли, как им пользоваться. Как это, мартышка очки, да? Непонятно что-то. Вот. Вроде вещь хорошая, а выкинуть жалко. Итак, насколько же оружие, слово? Насколько же оружие? Детей, кстати, тоже вот обучать правильным словам, у них другое будет поведение. Другое поведение. Мы же не только создаем что-то вокруг себя, но мы себя тоже создаем. Создаем, посмотрите на наше тело. Слова обладают властью и зла, и добра. Слова, когда слова и верные, и добрые, они способны изменить наш мир. Сказал никто иной, как Будда, Сиддхарта Гаутама. Слово есть форма власти. Это как кто-то сказал, пока ты не способен как там, сказать нет, то твое да вообще ничего не стоит. Вот я согласен. Это слово да. Я согласен, я дал добро, я как подписался, да? Все, пошло какое-то событие. Но если ты не способен давать отпор, я еще хочу сказать, что это оружие, и сейчас оно против нас используется. Иногда одно слово может изменить смысл сказанного. Ну, это о Бхагавад-гите, да? Одна запятая, и все, ровно наоборот. Сила слова беспредельна. Удачного слова часто достаточно, чтобы остановить обратившихся в бегство войска, превратить поражение в победу и спасти страну. Одно слово. Тот слово не боится, кто не страшится дела. Где бы ни погибло слово, там и дело еще не погибло. Интересно, как, да? Ой, вот уже все, страна погибла. Но там, где еще есть поэты, где еще есть, которые говорят это слово, страна не погибла. Но там, где погибло, почему уничтожается наследие? Почему уничтожаются какие-то поэты? Почему запрещаются мультики на Украине? Мультики запрещаются, представляете? Мультики советские. Это не потому, что они ненавидят русские там, это с Америки нам что скажут, то и делаем, да? С Америки. А потому что там добрые вещи какие-то, слова правильно использованные. И вырастет поколение, которое вдруг что-то доброе начнет делать, которое может противостоять злу. И поэтому вот что-нибудь про куклу Барби давайте. Вот. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. Нельзя недооценивать возможности речи. Речь – вот то, что возносит человека над животными. Слово – дело великое. Великое потому, что слово можно соединить людей, слово можно разъединить. Берегитесь такого слова, которое разъединяет людей. Опять Лев Николаевич Толстой. Крылатые слова одних окрыляют, а другим подрезают крылья. Это когда-то я говорил тут, вот знаете, в одной лекции я говорил, сегодня кто-то получит, а кто-то просто получит. Кто-то скажет, о, это не мое, да? Кто-то скажет, о, я могу это взять, а другой скажет, о, не мое, и уйдет еще с худшим настроением. Поэтому лекции, как нас говорят, для преданных. Слово есть поступок. Лев Николаевич Толстой. Вот что-то он умный какой-то, да?
Хорошо русским языком владел.
Да? Кстати, весь мир читает. Из всех видов разрушительного оружия, которое способен придумать человек, самое ужасное и самое сильное слово. Из всех видов оружия. Слово можно убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Ну и хватит про слова. Перерыв, наверное, сделаем, да?